Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это наш еженедельный журнал. Как всегда, по пятницам мы выходим в этом часе на Радио «Вера». И сегодня в студии собрались ведущие Радио «Вера» и те сотрудники нашей радиостанции, которые вы, наверное, не так часто в эфире слышите. Также сегодня в качестве постоянного гостя с нами Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Привет, Лёш.
Привет. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на Радио «Вера». Привет, Оксана.
Добрый вечер.
И мы, Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Итак, наш сегодняшний журнал. Открываем первую страницу и читаем то, с чем к нам пришел Алексей Соколов.
Я первый?
А yes, я не пришел,
а я, что за англицизмы такие в эфире вообще. А это, видимо, потому что у нас сейчас интернациональная тема будет, потому что я не пришел к вам, а приехал. Я вот только прилетел из Сербии.
С корабля на бал?
С самолета. Все-таки, потому что если бы я прилетел на корабле, это был бы перевод. Да, с воздушного судна. Мы благодаря нашим партнерам, культурно-просветительскому центру «Люди», при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива» сделали переводы наших материалов «ФОМы» на сербский язык и презентовали сербскую версию нашего сайта. На секундочку.
Слушайте, ну это событие.
А как по-сербски звучит православный журнал для сомневающихся?
Журнал «Часопис».
Красиво.
Красиво. Вообще сербский язык красивый, драгомия. И главное понятно.
Это да. Дорогой мой.
Ну что сейчас начнется, да? Нет, ну давайте все скажем, что мы любим Сербию, потому что мне кажется, что в Сербии некоторые немножко сомневаются в этом. Вот, а надо это все время напоминать, что не только сербы любят нас, но и мы любим Сербию. У нас была действительно небольшая презентация, там мы встречались с нашими коллегами из православных изданий, вообще из медиа сербских православных. Но я хотел не об этих рабочих вопросах рассказать, хотя, конечно, если что, у нас в телеграм-канале упоминание ФОМы сейчас этого проекта есть, можно найти ссылку foma.rs. Все могут посмотреть сайт. Будем очень рады новым читателям, если кто-то читает по-сербски. Но хотел рассказать я о своем впечатлении главном, вот, которое у меня было. Я периодически в Сербию езжу. Вот, наконец, я дошел до того, чтобы посмотреть главную такую святыню города Белграда. Это собор Святого Савы. Вот здесь улыбается Константин Мацан. Он, наверное, что-то хочет добавить про это замечательное место.
Я там был, и меня полны воспоминания приятными ощущениями от пребывания в Белграде на Пасху в 2000, если не ошибаюсь, 15-м году.
Я помню, ты вел прямой эфир.
Да, оттуда, там да? Был прямой эфир для телеканала, на котором я тогда работал. Вернее, тогда это был интернет-канал, а не телеканал. Но тогда впервые прибывал в Белград благодатный огонь. И вот мы вели прям репортаж с момента его прибытия, потом, как он приехал уже в собор Святого Савы. И это был такой для меня очень приятный, радостный опыт пасхальной ночи, с одной стороны, рабочий, с другой стороны, все-таки окруженный всеми пасхальными событиями, радостью, вот в Белграде.
Ну, для меня очень важным, конечно, показалось местным, вот собор Святого Савы, мне кажется, мы мало о нем рассказываем, а ведь это место очень значимо не только для сербов, но и для русских, потому что что это такое? Это, в общем-то, изначально не просто собор, но еще и национальный государственный памятник Сербии. И вот в данном случае, мне кажется, это особенно важно, потому что начинал он строиться в 19 веке, по задумке, недавно совсем Сербия получила независимость. Долгое время сербский народ не имел какой-то своей единой государственности, жил частично в Австро-Венгерской империи, частично под властью османов, не имел какой-то своей вот такой ярко выраженной культурной идентичности, и для сербов было очень важно ее собрать. И собирать они ее стали вокруг того, что для сербского народа кажется самым главным вот в их сербскости такой, то, что отличает их от соседних народов, то, что соединяет сербов поверх границы. И это, в первую очередь, именно их цивилизационный выбор в пользу православия, который в свое время сделал основатель сербской церкви святой Сава, в честь которого собор и построен. И строительство именно храма в центре столицы нового государства, именно храма святого Савы, человека, который, как для нас князь Владимир, вот он определил судьбу всего народа, не только верующих православных христиан, но всех, потому что русская культура невозможна без этого цивилизационного выбора. Точно так же святой Сава для сербов. И вот начинается строительство этого храма в XIX веке как некой попытки создать центр, вокруг которого выстраивается сербское национальное государство. И на протяжении 100 лет практически ничего не получается, потому что почти сразу строительству храма начинают мешать войны, причем войны с соседями, такими же, в общем-то, близкими народами, с Болгарией, балканские войны. Потом ужас мировой войны, которая Первая мировая, как мы знаем, для сербов гораздо более кровава была даже, чем Вторая, там невероятные потери населения, невероятное количество погибших, и, в общем-то, стартовала она с Балкан, и для Балкан она была даже более страшная, чем Вторая мировая война. Потом безвременье вот интербеллума вот этого периода, который тоже для Сербии очень важен и для России, потому что русское изгнание, беженцы в огромном количестве, но опять не успели достроить. Снова война. Фашисты используют недостроенный храм как автобазу. Там все бомбят, но он чудом сохраняется. И потом период власти Тита, когда храм тоже не двигался, получилось, что на протяжении 100 лет из-за вот чисто человеческих факторов не удавалось достроить храм. Все время какое-то внешнее зло этому мешало, вот этот вот процесс хаоса бесконечный. Но наши сербские братья все-таки нашли в себе силы, начали возрождать храм. А тут Югославская война, распад Югославии, потом известные всем бомбардировки 99-го года. И вот, наконец-то, храм достроен, и что самое удивительное, он не просто достроен, он действительно шикарный. Это вот, вот в хорошем, положительном смысле нас любят как-то уничижительно говорить, ну, Византия. Но это вот прям настоящая такая вот античная Византия, прям вот София, даже по виду. Правда, специально строилась чуть меньше Софии. И внутри все мозаики, и все мозаики сделаны нашими российскими мозаичистами. Невероятный вклад вот в этот вот сербский памятник национальному сознанию, сделанный нашим братским народом, очень гордость берет прямо вот за те связи, которые между нашими народами есть. Это вот чистая эмоция, но ее надо испытать. Если вы будете в Белграде, дорогие друзья, не проходите мимо. Меня очень расстраивает то, что вот я там был, я видел очень много русских людей, которые там и живут, и много приезжают, и сам виноват. Я там вот первый раз побывал, хотя несколько раз был в Белграде, проходит мимо, туда обязательно надо зайти, если вдруг случится такая оказия. Вот такая вот небольшая реклама собора Святого Савы.
Очень интересно посмотреть, потому что когда я тогда там был, он был еще, ну, не до конца, может быть, оформлен, то есть здание стояло, и шла служба, патриарх служил, и даже президент Сербии на той пасхальной службе был, но видно было, что отделочная работа в храме еще не закончена, сейчас, видимо, уже всё закончено, да, интересно посмотреть.
Да, там сняли леса.
Ну, что особенно приятно, это то, что сербский народ, он как-то преданно помнит подвиг Николая Александровича Романова в отношении сближения наших народов, они как-то к нам очень трепетно относятся, и мы к ним.
Вообще история про то, что когда по вот, ну вот идешь мимо собора Святого Савы, к тебе подходят случайные люди и говорят: ой, вы русские, как классно, да, мы так любим. Вот это не анекдот, это так правда, и происходит. Это в это, может быть, трудно поверить, вот не побывав там. Кажется, как это такая открытость душевная, такое вот стремление дружить и выразить чувства, оно что-то такое больше из области анекдотов или сказок об идеальном мире. Но это,
ну, нет.
На самом деле
ну,
так,
нет,
ну, да, больше не везде, не на каждой улице, но вот я свидетельствую, что во время богослужения ночного, пасхального, где много людей, пришедших в храм, вот узнавали, что мы русские, и это порождало прям такую очень теплую эмоциональную реакцию приятия.
Я в свое время кому-то говорил, что наша с сербами любовь, она носит абсолютно иррациональный характер, потому что, да, мы близкие по культуре народа, мы два православных народа, у нас близкие языки, но мы очень географически разделены, мы очень не похожи, если присматриваться, вот, вглядываться в балканскую сербскую культуру и в русскую, и тем не менее всю историю наших народов нас сталкивает Господь друг с другом в самом положительном смысле, потому что сколько раз Россия помогала Сербии, а сколько раз Сербия помогала России, мы вот этого, к сожалению, мало знаем. Мы, к сожалению, мало знаем нашу древнюю средневековую историю, когда именно с Балкан к нам вернулась та монашеская культура, та книжная культура, которая была в свое время утрачена в силу наших исторических не самых лучших событий там, там связанных с нашествием татаро-монгольским и так далее. Как приютили наших изгнанников в 20-е годы именно в Сербии, в королевстве Югославия тогда, да? Мы об этом мало говорим. Мне кажется, что нам нужно тоже быть такими же благодарными нашим сербским братьям, как и они нам. Вот, к чему всех и призываю, и я надеюсь, что вот это вот потрясающее отношение между народами, оно никуда не исчезнет, потому что вот эта иррациональность, это и есть та христианская любовь, к которой, в общем, мы все призваны.
Спасибо, Лёша, это действительно очень вдохновляюще.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера». Дорогие наши слушатели, напоминаю, что сегодня в студии Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома» Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на радио «Вера», и мы, Константин Мацан и Кира Лаврентьева, и пришла очередь делиться с нами своей информацией Оксана. Оксана, твой звездный час.
Да, спасибо. Вы так интересно рассказывали про Сербию, про собор Святого Саввы. Мне прям очень захотелось там побывать, ни разу не была в Сербии. Однако я была в Грузии как раз-таки год назад, и меня очень поразил монастырь Сан-Тавро, где находятся мощи преподобного Гавриила, которого, кстати, недавно праздновалась память 2 ноября. И в этот вторник, на этой неделе, мне довелось побывать на презентации новой книги духовного чада преподобного Гаврила Кетеван Бекаури. Даже была с ней связь по телемосту. И так было интересно проникнуться ее воспоминаниями живыми об этом старце, потому что она 4 года была рядом с ним, духовно окормлялась у него. И до этой встречи еще был молебен, на котором присутствовали и русские, и грузины. И для меня было удивительно, что вот во время службы, которая была одновременно на русском и на грузинском языке, чувствовалось какое-то невероятное единение людей. И в этот момент я понимала, что вот эти все какие-то конфликты, политические какие-то моменты, они все сглаживаются внутри храма при общей молитве. Вот это единение, оно, конечно, меня потрясло. И как раз-таки, мне кажется, благодаря таким святым, как отец Гавриил, происходит сближение людей, потому что он всех призывал к любви, к тому, чтобы люди как-то объединялись. И в этом плане, кстати, вот тоже интересный момент мне хотелось бы обсудить. Как-то мне один священник сказал, что, ну, как бы не стоит ехать в Турцию, потому что там вот политически такая ситуация не очень, потому что турки не любят русских. Я думаю, ну как так? Ну, Господь же, Он заповедовал нам всех любить. Почему из-за каких-то политических конфликтов мы не можем поехать просто насладиться природой, общением с другими людьми? И вот в современном мире мне как раз-таки не хватает какого-то единения, потому что включаешь телевизор, там везде политика, везде конфликты, везде там эти к нам плохо относятся, эти там с нами враждуют.
Дорогие друзья, не включайте телевизор, слушайте радио «Вера».
Да, и когда, правда, слушаешь радио «Вера», читаешь книги о святых, в том числе вот книгу, которую во вторник мне подарили на этом событии, как раз-таки приходишь к мысли о том, что, правда, надо как-то объединяться, сглаживать конфликты, сглаживать противоречия и стремиться к любви.
Спасибо, Оксана, это действительно очень интересно, тем более личность старца Гавриила, она, конечно, мне кажется, откликается особым теплом в душе большинства православных христиан, которые сейчас слушают наш журнал. Не может человек равнодушно реагировать на старца Гавриила, если хоть немного о нем знает. Повторим название книги, дорогие друзья, автор Кетеван Бекаури «Один Бог знает, кто такой Габриэл». Это действительно вдохновляюще, что выходит сейчас много хорошей литературы про старца Гавриила Ургибадзе, и пишутся какие-то совершенно потрясающие иконы. Я буквально недавно задумывалась о том, что нам очень нужна его икона, потому что младший сын у меня родился именно в его день, 2 ноября.
Вот это да.
Да-да, я уже много раз рассказывала, молилась ему всю беременность, именно ему. Среди других святых был и он, занимал львиную долю, львиное пространство в моих молитвах. И да, и Ванечка родился 2 ноября, и я подумала, ничего себе. Вот это так знак. Я и подумала, ничего себе. Потому что действительно такое явное чудо какое-то, совершенно ты даже еще не вмещаешь его первое время, а потом удивляешься ему все больше. Поэтому свидетельствую об этом, дорогие наши слушатели, молитесь святому старцу Гавриилу, потому что он действительно неравнодушный, очень теплый святой.
А вот я очень мало знаю, кстати, про него, кроме того, что великий святой и многим любимый. Расскажите мне, непросвещенному.
Ну, вот что мне запомнилось, я одну книгу уже прочитала, вот начала читать подаренную мне во вторник, и удивительно, что отец Гавриил был для многих людей зеркалом. То есть вот он мог, например, с пьяницей тоже вести себя, как будто он в алкогольном опьянении, человек думал, что это какой-то сумасшедший, а на самом деле потом, через какое-то время, только понимал, что это же вот его грех. И вместе с тем было удивительно, что он показывал человеку, какое его подлинное отношение к Христу, потому что вот та же Екатерина Ивановна, она вспоминает, что первая встреча со старцем поразила ее тем, что она испытала страх и какой-то вот священный трепет. И она поняла, что это как бы параллель ее отношений с самим Христом. Ну, вот, то есть как-то через старца как такой вот путь к Богу у нее получился. И удивительно также, что... А, еще один факт, который меня поразил, тоже читая книгу. У преподобного Гавриила была сестра Джульетта, и как-то он строил храм. Его одно время ему запретили служить, и он решил сам построить храм, а иконы для этого храма он находил на помойках. Вот. Их сам вычищал и приносил в церковь. Они, каждая была на своем месте. Более того, тоже удивительный факт. У него каждая икона была пронумерована, и когда он их брал, чтобы помыть, потом он тоже смотрел, вот, где там первая, где вторая, куда повесить, чтобы все было на своих местах. Вот. И как-то он строил этот храм, пришла сестра Джульетта к нему, и он послал ее за какой-то вещью в продуктовый магазин и сказал ей, ну, когда ты вернешься, обязательно постучи, не заходи так. Вот, она забыла про это его благословение, зашла и увидела, что ведра с бетонной краской сами поднимались, и там вот где-то на крыше уже сливались или что-то там такое, ну, какая-то стройка происходила, и отец говорил, говорит, я же тебе сказала, надо было постучаться, что ж ты так сделала, попросила ее никому не рассказывать, вот, но все равно потом это стало известным для многих, но для меня это вообще какой-то был настолько удивительный факт, что даже вот ведра поднимаются, и какая-то стройка происходит.
Потеряковая история такая.
Да, Потерякова, мы знаем, что подвиг юродства вообще среди всех как бы вот уровней святости – это самый тяжелый подвиг,
да.
Потому что человек с здравым умом намеренно идет по пути мнимого безумия, чтобы служить Богу через это. И это самая тяжелая история, потому что такой человек попирается людьми, над ним все смеются, его бьют, его унижают. И старец Гавриил – это такой яркий представитель подвига и родства, потому что буквально с детских лет он при таком ясном, сильном уме, он уже брал немного другую ноту и во время коммунистического правительства ярко выражал свое несогласие с линией Владимира Ульянова, назовем это так, Владимира Ленина. И за это его очень быстро упекли, по-другому это не назвать, психиатрическую больницу. И во время вот как раз демонстрации в советское время он сжег портрет вождя, за что его быстро упекли.
Причем он понимал, что за это смертная казнь полагается.
Да, вообще, да, все понимал.
Готов.
Его упекли в психиатрическую больницу, и как он потом говорил, что среди всех пыток, среди всех издевательств, которые были над ним, допросов унизительных, и болезненных. Однажды ему даже нож воткнули в ногу. То есть вот такие, знаете, совершенно ужасающие вещи, какие-то чудовищные. Среди всех вот его испытаний самое тяжелое было – это психиатрическая больница. Кое-как его, значит, оттуда вызволили молитвами, наверное, всех его почитателей, помощью Божией явно вызволили. Вот. И там был даже случай интересный. Он в очередной раз был на допросе, и перед допросом выходит человек, к нему следователь, и говорит: «Сейчас ко мне пришла женщина, высокая и красивая, и говорит, тебе, если ты сейчас не отпустишь этого человека, то не только ты, но и все твои потомки будут страдать». Да, и он очень быстро спустил старца Гавриила. Вот так защитила
это, кстати,
его Матерь Божия.
Да, Богородица. По описаниям отец Гавриил понял, да, что это была Богородица. Да.
Это был очень боголюбивый, очень радостный святой, несмотря на все испытания, которые ему пришлось понести в своей земной жизни.
В нем сочеталась как-то и строгость такая, то есть если какой-то грех, он прям готов был его обличить, и при этом какая-то всеохватывающая доброта и любовь, это вот удивительно.
Мама Габриэля его называют в Грузии. Мама. Это просто удивительно.
Да, есть даже такой спектакль «Мама Габриэля». Как-то давно на него ходила.
Да, так что, дорогие друзья, пожалуйста, слушайте про отца Гавриила, смотрите фильмы, узнавайте, читайте книги, в том числе ту, с которой к нам сегодня пришла Оксана. Оксана, напомни, пожалуйста, еще раз ее название.
Это Кетеван Бекаури, «Один Бог знает, кто такой Габриэл». Они, как во вторник сказали на этой встрече, они специально выбрали Габриэл именно, а не Гавриил, как нам привычно, потому что в Грузии мы знаем, что не Гавриил, а Габриэл его называли. И чтобы побольше передать вот этот дух, они назвали книгу
по-грузински, с грузинским именем.
С грузинским колоритом.
Да. Спасибо, Оксана, это действительно очень как-то очень душевно, очень тепло. Спасибо. Новость твоя потрясающая. Очень хочется прочитать теперь эту книгу.
Вообще, сегодня какой-то день положительных
теплоты, да?
Эмоций у нас получился.
Да, у нас сегодня очень теплый журнал.
Подождите, что будет дальше.
Это анонс.
Еженедельный журнал на радио «Вера». Сегодня у нас в студии постоянный гость Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ, и мы, Константин Мацан и Кира Лаврентьева, мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. У микрофонов Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ, и Константин Мацан. Сегодня мы обсуждаем то, что нас волнует, беспокоит, радует, и очередь рассказывать подошла Константину Мацану. Костя, что у
тебя есть ложка дегтя в нашу бочку?
Да, ты как-то анонсировал интригующе, что будет дальше.
Я пошутил, все хорошо.
Хорошо.
Извините, дорогие зрители, слушатели. Да, слушатели.
Революция отменяется.
Да, слава богу. И то хорошо, да.
Да, я пришел рассказать, поговорить о том, о чем наши внимательные слушатели и так знают, но хочется этим поделиться. Если последние полтора-два месяца внимательно слушали вечерний эфир нашей радиостанции, то вы увидели, что некоторые изменения, преображения претерпел час светлого вечера с 8 до 9. Теперь каждую неделю, вот последние полтора-два месяца, он выглядит так. Каждая неделя 5 программ с 8 до 9, с понедельника по пятницу, посвящена какой-то одной теме, где автором этой темы, этого цикла бесед, выступает один из ведущих. Неделю это поручается Алле Митрофановой, неделю Алексею Пичугину и неделю мне. Вот так мы раз в три недели предлагаем нашим слушателям некий цикл из пяти программ, которые одной общей темой объединены, и, как правило, эта тема, ну, тяготеющая какому-то научно-популярному разговору, какой-то гуманитарной тематике, что-то такое на стыке подкаста, интервью и лекции. А вот на этой неделе, если вы слушали, если вы обратили внимание, идет цикл Алексея Пичугина про христианских святых XX века, главным образом про новомучеников. До этого был цикл Аллы Сергеевны Митрофановой про Достоевского, куда же без него. Кстати, на этой неделе день рождения был Федора Михайловича 11 числа. Кстати, в один день с Алексеем Соколовым.
Поздравляем Алексея Соколова. И за день до Константина Мацана тоже поздравляем. Я не могу.
У нас на этой неделе, да, прям
праздничный день. А поэтому у нас такая передача, у нас сплошные именинники.
А 13 ноября, как говорят, день рождения блаженного Августина. Так что мы в хорошей компании.
Представляете, Костя родился между днем рождения Алексея Соколова и блаженного Августина.
Ну, он родился между днем рождения Федора Михайловича Достоевского и блаженного Августина.
Мне Кирин вариант нравится больше.
Что больше, подчеркиваю.
Он более дипломатичен.
Ну, так вот, а до этого, вот три недели назад, в эфире был мой цикл, посвященный святым отцам эпохи Вселенских соборов, пять программ, где темой каждой из пяти программ был какой-то один из святых отцов: Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Максим Исповедник, Иоанн Златоуст. Ну и анонсируя, пользуясь случаем, скажу, что на следующей неделе тоже вот опять в ротации моя неделя, скажем так, где мы будем говорить подробно пять дней о разных посланиях апостола Павла. По одному или два послания в день будем читать и комментировать с библеистами. И вот, во-первых, я хотел бы обратить внимание вот на такое развитие нашего светлого вечера, которое в эфире звучит, и на самом деле сказать, что это мне как ведущему, я думаю, что всем остальным тоже большая радость к этому жанру, к этой форме прийти, потому что, имея возможность погружаться глубоко в историю христианской культуры, очень много для себя открываешь важного и интересного. В частности, я сейчас обращусь к двум примерам из наших разговоров про святых отцов. Идея была, мне кажется, она реализовалась, поговорить о том, что богословие авторов 4, 5, 6, 7 веков нашей эры, очень далеких времен, это не отвлеченное богословство ни о чем-то далеком, а это про нас, про наше спасение, про что-то очень близкое человеку сегодняшнему, потому что близкое человеку к таковому. Ну, можно много об этом говорить, но вот два примера самых таких для меня теплых, согревающих, вот из того цикла бесед про святых отцов с патрологами и философами. Вот есть знаменитая работа Василия Великого, комментарий на слова «Внемли себе». Это слова из Второзакония, где святитель Василий Великий говорит о том, что в человеке внутри есть, ну, если угодно, разные уровни глубины. Я сейчас своими словами это пересказываю. В человеке есть его «я», его некая глубинная самая основа. И есть вокруг этого «я» то, что человек называет «моё». Оно вот не совсем «я», оно то, что вокруг этого стержня «я» как бы присутствует, вокруг этого стержня как бы нарастает, это «моё» во мне, оно из меня неудалимо, но оно не до конца «я». Вот сейчас я это пересказываю, казалось бы, это какая-то отвлечённая там философия, богословие, но ведь это то же самое на самом деле, что говорят современные христианские психологи о том, что в человеке есть личность, глубина, в которой есть образ Божий, а есть то, что этой личности, не соответствует. Например, психика человека или, например, его эмоции. А это не он, это то, что в нем, это то, что его, но не он сам. Это не то, что связано с его образом Божиим, с его глубинной глубиной, а с тем, кого как бы творит Господь, когда творит уникальную личность. А почему это важно? А потому что, как часто мы говорим по жизни, что мной владеет мой характер. Вот я гневливый или я тревожный, допустим. Я ничего с этим не могу поделать. Ну что, это же я, это же мое, куда я без этого денусь? И примите меня таким, какой я есть. Или я не могу этого изменить. Я не могу это изменить, потому что, это же вот такие во мне эмоции. Так работает моя психика. Так вот, еще Василий Великий, святой отец, говорит, нет. Говорит, нет. Психика, и как, вот, допустим, у нас в программе тоже не раз Наталья Владимировна Ленина об этом говорила, психика – это инструмент, которым кто-то пользуется. Кто пользуется? Ну, вот я, моя личность. Не мои эмоции мной владеют, а я могу по своей воле владеть своими эмоциями. или там усмирять свою тревожность, или направлять ее в конструктивное русло. Вот это важный сдвиг, который можно воспринять как уловки современной психологии, но на самом деле это святоотеческое наследие. Это то, что нам святой Василий говорит про нас из этого далекого 4 века от Рождества Христова. Ну а второй пример тоже, который меня очень согрел, это преподобный Максим Исповедник, у которого есть такая мысль, что... Человек только тогда радуется вещи, знакомству, другому человеку, любой жизненной ситуации, когда относится к ним бескорыстно. Что это значит? Когда не боится потерять. Вот потрясающая мысль, если вдуматься, и об этом говорит святой святоотеческого периода, древних веков. Когда есть в моей жизни, знаю, проект какой-то важный, знакомство с человеком, если я очень сильно за него держусь, то я боюсь его потерять, я из-за этого не могу этому радоваться. Чувство страха от потери как бы пересиливает радость, не дает возможности этой радости проявиться. И только когда я отношусь к этому бескорыстно, с доверием Богу, тогда освобождается место для того, чтобы радоваться тому, чем ты обладаешь. Вот, предположим, там, в моей жизни возник прекрасный проект. Да, еще раз возвращусь к этому, к этой ситуации. Если я в этот момент люблю сам проект, то я за него цепляюсь, я к нему привязываюсь, я боюсь его потерять, и я не могу ему радоваться. А если в этот момент ценю милость Божью, то есть через этот проект Бог со мной говорит, Он обо мне заботится, Он мне открывается, Он являет себя в моей жизни. Если для меня вот этот проект – повод подумать о том, как милостив Господь, поблагодарить, то я начинаю радоваться, потому что даже если этот проект закончится, Бог в моей жизни действовать не перестанет. То есть я как бы свободен от страха потерять и могу бескорыстно и свободно этому делу радоваться, и ничто не мешает. То есть как ни парадоксально, вот, а что для этого нужно? Почему об этом говорит Максим Исповедник? Потому что вот на первом месте любовь к Богу. Вот когда человек начинает любить Бога в первую очередь, все остальное тоже на свои места расставляется, и жизнь наполняется совсем другим измерением, совсем другим светом. Как это вот в жилу, как это вот про тебя сегодняшнего? Какое-то простое и очень важное, но, если угодно, наставление о том, как быть счастливым. Его дает не современный коуч, а на глубочайшей богословской базе его дает преподобный Максим Исповедник.
Прости, пожалуйста, что я...
Я закончил.
Да, прости, пожалуйста, что я сейчас немножко снижу пафос твоего выступления, как ты говоришь иногда после моего. Значит, у меня был сотрудник у мужа, и он всегда громко кричал, если ему что-то не нравилось, с ругательствами, с эмоциями, размахивая руками, оскорбляя всех, угрожая всем. А Саша, мой муж, он очень сдержанный человек, и когда ему это все очень сильно надоело, он говорит, а вам не кажется, что вам нужно держать себя в руках, когда вы общаетесь с другими людьми в рамках хотя бы рабочих отношений? Он говорит, что? Что, это мне свое здоровье портить? Это мне мой гнев в себе держать? И вот когда ты говорил о том, что Василий Великий все-таки призывает нас к тому, чтобы стать хозяевами своих эмоций, я думаю, что тут хорошо бы еще разобраться, как эти эмоции, ну, как-то правильно, что ли, аккумулировать безопасно для своего здоровья куда-нибудь. Психологи советуют там рисовать, писать, проговаривать гнев, если это тревожность, там свои есть какие-то способы. Но самое главное, конечно, молитва и причастие. Нет большей помощи для нас, чем молитва Иисусова и приближение ко Христу.
Ну вот если просто вдуматься в то, что говорит Василий Великий, что Бог творит не ипохондрика, меланхолика, сангвиника, флегматика, Бог творит не носителя каких-то определенных психических качеств или характера, Бог творит человека, личность, свой образ. Вот если просто увидеть эту иерархию и хотя бы допустить, что не я раб своих, своего темперамента, эмоций, угу. А они как бы у меня в услужении, а я ими пользуюсь так, как это нужно мне, вот сам этот поворот глаз души, или, если угодно, такая смена парадигмы, вот мне кажется, тоже очень много. А дальше действительно в дело, наверное, вступят конкретные практики, советы, как, куда это канализировать, и тогда, ну, тогда возникает, в общем-то, смысл это делать.
Ну, это про ответственность. Ты просто берешь на себя ответственность, да, а не даешь их власти.
Я такой эмоциональный, да, что не, да, могу,
да,
сдержаться.
Да, не могу, да, сдержаться. Да.
Да. Ну, ты вообще говоришь, да простят меня психологи. Ты, конечно, существенной частью современной психологии, некоторыми школами сейчас вступил в такой клинч. Не от своего имени, от имени...
Я это делал вполне осознанно.
Так и надо, потому что для нас все-таки существо человек не двухчастное, напомним, а трехчастное. Есть не только высшая нервная деятельность, но еще и дух человека. Если мы это принимаем, нам надо понять, что все только исключительно нейронами головного мозга не исчерпывается. Я хотел просто добавить, насколько глубокое знание было во времена святоотеческие, насколько глубокое было гуманитарное знание, как мы сейчас любим говорить. Мы очень сильно это недооцениваем. Мы вообще очень склонны недооценивать своих предков, думать, что все изобрели максимум в 19 веке люди, которые написали умные книжки где-нибудь там в Германии, или у нас, или еще где-то. А и мы вообще, к сожалению, наша беда православной церкви, что никто из не имеет такой связи с античным наследием, с наследием раннехристианским, позднеантичным, как православная церковь в лице святых отцов. А мы их не читаем, не знаем, от них же первый вот виноват во всем. Я плохо знаю святых отцов, и это наша большая вина всех, надо побольше, конечно. Ну, а так... Бог от тебя никуда не денется. Вот хорошая мысль, кстати.
Спасибо, очень утешительная.
Да. А нет, ну это может по-разному на тебя повлиять.
Я помню, вот мне очень нравится, как современный христианский психолог, замечательный Борис Сергеевич Братусь, я думаю, что известный нашим, да, радиослушателям, да, как он вот полемизирует со своей стороны, он доктор психологических наук, он имеет право, с вот такой современной секулярной психологией, в которой, в общем-то, нет места понятию души. Да? В ней понятие души, даже если мы его понимаем в глубоком смысле, как дух, вот это вот некая основа в человеке, онтологическая, бытийственная, оно, в принципе, удалено. Душа, устаревшая название психики. Нет, мы должны по вот такому главному, по главной мысли такой секулярной психологии исследовать процессы в психике, реакции, поведения, но никакой там метафизики не привносить. Но тогда и понятие души попадает под подозрение. И вот очень изящно, тоже цитирую кого-то из своих коллег, Борис Сергеевич на это отвечает. Давайте попробуем заменить слово «душа» словом «психика». Просто в языке. Что получится? Вот мы говорим, мы душевно посидели. Нет, мы психически посидели. Они жили,
так
душа...
обычно и бывает,
они жили душа в душу, они жили психика в психику. Другой совсем контекст. Или он в ней, или в нем, он в ней души не чаял, он в ней психики не чаял. Вот сам язык сопротивляется этому удалению души из мировоззрения, но из психологии тоже. Поэтому...
Вот вы смеетесь, Константин, а можно, и, кстати говоря, это большая проблема нашего языка, то, что вот такая поп-психология популярная, да, такая вот коммерческая, она ведь вводит новые термины. Ну, хорошо, они не жили душа в душу, у них там им откликалось. Знаешь, можно же сказать, они там жили вот в ресурсном состоянии друг с другом. Можно много всяких умных слов вытащить из психологии как науки, абсолютно их выхолостить, потому что им уже не продается истинно научного значения, и запустить вместо привычных слов. Это
большая важная тема, тщательно подбирать слова.
А вот и ложка дегтя в нашем сегодняшнем разговоре.
Ну, завершая вообще эту прекрасную тему, у отечественного философа Мераба Мамардашвили была такая фраза, им любимая: «Дьявол нами играет, когда мы не мыслим точно». Вот это к вопросу о словах, но нужно, да, мыслить точно и слова точно подбирать, тогда мы будем не в лапах дьявола.
Аминь. Действительно, оглушительная фраза Константина Мацана сегодня к завершению его выступлений.
Журнал на радио «Вера».
еженедельный журнал на радио «Вера». Сегодня в студии Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на радио «Вера», и мы, Константин Мацан и Кира Вавреньева. С чем я сегодня пришла, дорогие наши слушатели, дорогие коллеги? У меня, как обычно, все очень гармонично, слава богу, гармонично складывается в единый калейдоскоп событий между моими личными какими-то мероприятиями и работой. Буквально недавно, на день рождения моего мужа, нам подарили билеты в ресторан, где абсолютно, чтобы не делать ему рекламу, я просто опишу, что там происходит. Там абсолютная темнота. Ну, то есть абсолютная темнота. Я о нем раньше слышала, но, интересно, никакого у меня он не вызывал. Не потому, что я не хотела туда пойти, а потому что я просто об этом не думала. Впечатлений в жизни хватает, и сама бы я эти билеты не купила, ну, потому что многодетной семье есть на что потратить деньги. Простите за вот такую вот бытовую подробность. Но нам подарили эти билеты, ну, думаем, что делать, ладно, надо идти. Значит, как это все происходит? Что интересно? Ты заходишь, ну, там обычное кафе. Потом другой зал обычного кафе. Ты заранее делаешь заказ, что ты там будешь есть. У тебя есть специальный номер порядковый. И пока ты ждешь, когда тебя проводят в следующий зал, ты сидишь в таком уютном помещении с роялем, с пианино, со старинной мебелью и иконой Блаженной Матроны с лампадкой в углу. Вот так вот, такой святой угол, там Блаженная Матрона и лампадка, значит, перед ней. Я думаю, интересное кафе. Долго нас собирали, и потом мы за ручки, друзья, за ручки пошли в помещение совершенно другое, подвальное. Простите, что я это говорю, но потому что, чтобы вы понимали мои впечатления, для человека со сверхконтролем и тревожностью это ух, какой левел. И, короче говоря, ты абсолютно, у тебя забираются источники света, телефоны, фонарики, какие-то часы светящиеся, вообще абсолютно все, что может издавать даже, знаете, вот маленькая лампочка, вот все абсолютно у тебя изымают, все твои вещи. И ты заходишь, вот вы знаете, я когда на слух это воспринимается совершенно по-другому, но когда ты там оказываешься, это вообще, то есть это полная темнота, человек не привык к этому, у нас есть хотя бы маленькие источники света, если мы ночью выключаем свет, у нас есть фонарь с улицы, у нас есть там, вот понимаете, мы не бываем в полной темноте, это совершенно, ну, невозможно, я поняла это, когда там оказалась, мы не бываем в полной темноте, это полная потеря контроля, тотальная потеря контроля вообще над ситуацией, то есть тебя ведут, ты держишься за плечи впереди стоящего коллеги, и вас ведут по каким-то коридорам, какие-то стены, то есть это долго, и ты понимаешь, твой мозг понимает, что ты отсюда сам не выберешься, то есть тебе либо позориться, истерику устраивать и говорить, вы ведите меня отсюда, но это тоже вариант, если человеку становится плохо, да, так нужно сделать, там есть какие-то проводники, к слову, проводники и официанты тоже слепые, не тоже, а они слепые, потому что они лучше ориентируются в темноте, и это такой полусоциальный проект, где людям слабовидящим и незрячим предоставляют работу. И мы там провели 2,5 часа. Честно говоря, я хотела уйти в первые 15 минут, потому что, во-первых, ну, это до такой степени непривычно, что ты вообще не знаешь, что ты будешь сейчас делать. Без своего телефона, без глаз собеседника. Вокруг тебя сидят люди, они говорят, давайте познакомимся, как вас зовут. Ты с ними знакомишься, потому что, ну, ты реально оказываешься в каком-то вакууме. И от того, чтобы уйти оттуда, муж меня остановил своим контраргументом. Он говорит, мы сейчас час побудем в состоянии людей, которые вообще живут так всю жизнь. Вот побудь час, поживи час без зрения. Это же колоссальный опыт. Я такая думаю, ну ладно, это же колоссальный опыт. Я же могу потом об этом рассказать, и вообще я могу что-то понять через это. И мы ели в темноте. Во-первых, еда, она тоже хорошо знакомая на вкус, но без зрения ты не можешь понять, что ты ешь. Вот это для меня стало вообще колоссальным удивлением. Ты можешь определить, например, мясо это или рыба, ты можешь определить, соленое это или сладкое. И все вкусы знакомые. Нам потом показали меню и сказали, вы ели вот эти блюда. И ты понимаешь, что ты их ел 100 раз. Но без зрения ты не понимаешь, что ты ешь. я думаю, что люди незрячие, которые уже много лет незрячие, они понимают, что они едят. Но когда для тебя это вот такая экстремальная ситуация, ты резко теряешь вот этот ресурс в виде зрения, ты не понимаешь, что ты ешь вообще. Ну да, что-то вкусное, но нету насыщения, потому что нету зрения, и мозг не считывает, он не включает насыщение. Нету ощущения вот такого вот полного вкусового. Но, дорогие друзья, вот все эти трудности я намеренно перечислила, чтобы мы сейчас задумались о том, какие мужественные люди и настоящие подвижники живут среди нас. Ведь очень много незрячих людей, и что удивительно, 13 ноября, то есть буквально позавчера, был день слепого человека. То есть я фактически побывала в этом ресторане, в этом месте накануне Дня слепого человека. И я задумалась... вообще об этой, ну, не то что проблеме, да, об этой особенности, и посмотрела, кто из святых, кто из знаменитостей, кто из творческих людей был слепорожденный, либо ослеп в течение жизни. И мы знаем, что это был Иоганн Себастьян Бах, это мы, конечно, знаем. Мы знаем, что это была блаженная Матрона среди святых. Мы знаем, что это был святитель Лука, который ослеп к концу жизни. Но что удивительно, ведь мы никогда не сговариваемся и не договариваемся, не пытаемся синхронизироваться между собой. Мы – это участники еженедельного журнала. Но каждый раз, когда мы записываем программу, я понимаю, что мы в конце концов обязательно свяжемся между собой. Вот сегодня Лёша, он пришел с темой Сербии и с темой синхронизации журнала «Фома» и Сербии, сербской культуры, сербского народа. И я понимаю, что я вчера внимательно читала, кто из святых был слепой, и узнала, что известнейший сербский слепой – это святой Степан Бранкович, король 15 века, который какую-то совершенно чудовищную по событиям жизнь провел. Его лишили зрения, и это было совершенно для него травматично и очень сложно, но он преодолел себя, он женился, он скитался, и в этом слепом состоянии, незрячем, простите, вот у нас были люди незрячие в студии, они вот предпочитают говорить незрячие. Вот в незрячем состоянии он сохранил преданность Богу, и его мощи посмертно благоухают, и они остаются нетленными. От них исходят чудеса, в том числе для того, чтобы люди решили как-то вот с его молитвенной помощью свои проблемы со зрением. А у Иоганна Себастьяна Баха была катаракта, просто катаракта, которая сейчас лечится очень просто и быстро в клиниках, а вот человек нес такой непростой крест вот в полной слепоте. И знаете, дорогие наши слушатели, на что обратил внимание? Когда у тебя отключается вот этот орган, какой-то из там, я не знаю, в моем случае это было зрение на час, да, у кого-то это слух, у кого-то это речь, может быть, у кого-то движение, активизируются другие органы чувств, осязание, обоняние, слух. И у нас в гостях на Радио Вера была регент Марфа Мариинской обители Александра Егорова, абсолютно стопроцентно не имеющая зрения, но с потрясающим голосом. У нее голос как колокольчик, и она поет совершенно удивительно. И она такой, знаете, высокая сопрано у нее, и она регентует Марфу Мариинской обители, очень молитвенно, очень тихо. У нее, знаете, такой хор, вот во второе имя его это молитва. То есть они очень сонастроены литургии, и благодаря вот этому ее тонко настроенному слуху она умудряется улавливать, ну, казалось бы, совершенно неочевидные звуки. Вот у меня были наушники, и мне Александра, звукорежиссер, очень тихо в наушнике говорит: «Слушайте, пора начинать». То есть мы разговариваем перед программой, и Саша мне тихо говорит: пора начинать. Этого гости никогда не слышит. Я много лет работаю на Радио Вера, я понимаю, что гости не слышат то, что нам говорят наушники. А Александра, которая сидит на другой стороне стола, говорит: да-да, давайте начинать. И Саша такая говорит: ой-ой-ой, она слышит. Да, она действительно слышит, потому что у нее вот включен максимально вот этот вот слуховой аппарат. И это на самом деле потрясающе. И буквально недавно Александра прислала мне в WhatsApp свою новую песню. И, на самом деле, ее творчество можно найти в интернете. Александра Егорова, регент. Она действительно потрясающе поет, она целительно поет. Дорогие наши слушатели, если вы сейчас меня слышите, вот у нее буквально сегодня состоится творческий вечер. Вряд ли вы на него успеете, конечно, на Нагорное 3, но вдруг вы живете рядом. Он будет идти до самого позднего вечера, туда еще можно успеть. Там Александра будет петь, будет отвечать на вопросы, будет рассказывать о своей жизни. И она совершенно адаптивна к современному миру. Я ей пишу смс-ки, она мне на них отвечает. То есть у нее есть специальная клавиатура, через которую она прочитывает текст пальцами. И это вообще отдельный вид искусства. Да, вот, коллеги, вот такая вот у меня сегодня повестка.
И даже эта грустная немножечко, казалось бы, тема, она все равно вышла в позитив.
Позитив, да.
За что большое спасибо.
Да, потому что, да, действительно это вызывает восхищение, это очень сильные люди, и нам есть чему у них поучиться. И пока у нас есть ресурсы в виде зрения, слуха, и мы можем что-то говорить и шевелиться, есть за что поблагодарить Бога. Вот, вот с этой мыслью я вышла из этого ресторана, я поняла, за что мы в первую очередь должны благодарить Бога. И дальше Лёшина очень классная реплика. Потому что, когда я там сидела 2,5 часа, совершенно без возможности кого-либо увидеть, я поняла, что здесь только вот я и Бог. Он максимально сильно ощущается.
Лучший способ почувствовать, что Бог с тобой, это когда ты не чувствуешь вокруг больше ничего.
Да, кстати, это очень хорошая мысль.
Мне кажется, близко даже к тому, о чем вот преподобный Максим Исповедник пишет, то, что я пересказывал.
Да,
можно
да.
По-разному видеть одно и то же. Можно видеть все как бы само по себе, а можно все воспринимать в Боге. Вот человек видит глазами, ну, подумаешь, есть зрение, оно, казалось бы, есть у всех.
Угу.
А когда думаешь, что а вообще-то Бог так милостив ко мне, что дал мне это зрение. То есть через каждую вещь, через каждый факт жизни мысленно восходить к своему Создателю Творцу. Вот это тоже очень, очень важный опыт.
А мне сейчас тоже как-то я все думала над словами Кости, что надо отделять я и мое. Я думаю, как вот это, как отделить, что я по-настоящему, потому что за нашими эмоциями, какими-то чувствами мы часто не понимаем, а где мы сами в этом. И рассказ Киры для меня как раз стал, наверное, часть ответом на этот вопрос, потому что вот эти все наши органы чувств, они, наверное, нам как раз-таки мешают встретиться с Богом по-настоящему. То есть там вот зрением отвлекаемся, какие-то там рекламные, едешь вот за рулем, там постоянно какие-то рекламные баннеры, они у тебя в голове все мелькают. Также там слух постоянно из телевизора, отовсюду тоже какая-то информация идет, и ты в этом информационном потоке не видишь себя, не можешь заглянуть глубоко внутрь себя. И, наверное, Кирин опыт, он как раз-таки, наверное, может помочь встретиться вот так по-настоящему с собой. А когда ты встречаешься с собой, через эту встречу с собой, ты, наверное, можешь по-настоящему встретиться с Богом.
Можно я в качестве эпилога? Вот оно действительно не случайно складывается. 11 ноября скончался Дмитрий Сухарев. Поэт, бард, любой человек, который увлекался авторской песней, знает это имя. Это автор стихов к песне Александра Александра, «Брич Мула», «Почтальонка», песенка о собачке Тябе, это вот музыка Никитина, Берковского и так далее. И вот я, ну, когда такой информационный повод случается, как-то что-то читаешь для себя, где-то в поисковиках в памяти освежаешь, я обнаружил огромное количество стихотворений Дмитрия Сухарева, которых не знал, и вот одно меня просто очень тронуло, и, насколько я понимаю, песни на это стихотворение нет, это просто стихотворение, но оно вот прям про то, что мы сегодня говорили, прям вот про умение и внутреннюю как бы такую настроенность ценить и благодарить просто жизнь, потому что она жизнь. Вот прям можно этим стихотворением завершить, оно вот таким будет эпилогом. Дмитрий Сухарев. Бремя денег меня не томило, бремя славы меня обошло. Вот и было мне просто и мило, вот и не было мне тяжело. Что имел, то взрастил самолично, что купил, заработал трудом. Вот и не было мне безразлично, что творится в душе и кругом. Бремя связи мне рук не связало, с легким сердцем и вольной душой я садился в метро у вокзала, ехал быстро и жил на большой. И мои золотые потомки подрастут и простят старику, что спешил в человечьем потоке не за славой, а так, ко звонку. Что нехитрые песни мурлыкал, что нечасто сорочку стирал, что порою со льстивой улыбкой в проходной на вахтера взирал. Дмитрий Сухарев, 77-й год.
Спасибо, Кость. Лучших слов для завершения нашего еженедельного журнала не найти, дорогие наши слушатели. Журнал на Радио Вера был с вами и с нами в этом часе. У микрофона были Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на Радио Вера, и мы, Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Спасибо огромное, что были с нами. Всего доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Журнал на радио «Вера».